представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева продолжает цикл «Любви негромкие слова».
Добрый день, мои дорогие. Продолжаем нашу тему «Любви негромкие слова». Бог нас создал свободными. Хочешь и верь. Не хочешь – не верь. Хочешь – доверяй мне. Не хочешь – не доверяй. Стучусь в ваше сердце, но если не открываете, я не вхожу. Человек – это синоним свободы на самом-то деле. А можем ли это свободой мы чувствовать себя свободными? Помните, апостол Павел? «Мне меньше всего, вообще не обращаю внимания, что про меня говорят окружающие». Состояние свободы, не свободы – это внутреннее состояние человека. И крайний вариант несвободы проявляется не тогда, когда тело заковано кандалами. Мы знаем, сколько святых, которые, если посмотрим, ой, какая аскеза была, а дух-то свободный был. Крайняя несвобода наступает, когда сковано сознание. Вот и на это сейчас у нас идут. Я говорю об этом, какие технологии врага, которые наше сознание пытается заковать. И вот история про медведя, например, жившего в зоопарке, в крошечной клетке. Он гулял, делал всего два шага вперед и назад, потом его перевели в большой вольер. Но он продолжал делать только два шага вперед и два назад, потому что его клетка была у него в голове. Загипнотизированный человек – тот, кому в голове построили клетку. И если раньше, я повторяю, мы слушали, что скажет компартия, то мы сейчас тоже, ну скажи точный ответ, вот что делать, батюшка? По мелочам, я уже повторяю, терроризируем буквально. Дайте благословение. Вот Иисус. Но благословилась ты один раз сегодня после литургии. Достаточно. Ты же подходишь и про себя говоришь: Господи, через этого батюшка благослови меня на этот остаток дня. И все. Нет, каждый раз батюшку видишь, благословите. Но он ведь тоже человек. Он же тоже должен быть уставать. Так вот, у нас клетка-то внутри. И мы зависим от чужой воли, от чужой свободы. А эталон свободного человека является воин-монах, готовый в любую минуту пойти на смерть ради ближнего. И не только воин-монах. Вот мы сейчас были в поездке, там святая Лазаревская, Юстиния, Ульяна. Она была многодетная мать. И там дальше Акафист читает. И мысль такая, что и опять-таки проповедь вспоминается Алексея, который говорит, что там надо заслужить, чтобы тебя искушали лукавые. Это святые достигли вот этого подарка, будем говорить, да? И там многодетная семья, и он говорит, не всякий, кто в монастыре, монах, спасется. Это столько искушений, и не всякий, кто в миру, погибнет. И вот для меня пример Иустиния Лазаревская, многодетная мать, теперь святая, ее муж и ее сын, трое изображены на иконе. Поэтому мы в миру можем спасаться. Так вот, настоящий человек, который воин Христов не буквально в черном одеянии и в монастыре, а воин, который защищает ценности, которые нам Господь сказал в каждую минуту своей жизни. Не с кулаками бьется и доказывает, а защищает. Что ж ты, сынок-то, крестик не надел? Видишь, крест означает и символ Христа страдания. Значит, символ «я соединяюсь». А если я сейчас крест не надел, сыночек, я не соединилась тогда с Богом. С завязанными глазами, христиане с крестиками, мы бежим в пропасть часто, не замечая это. И вот когда скончался старец Наум, духовный наставник Троицкой Сергиевой Лавры, отец Олег, протоиерей, я уже говорила, станица Запорожская на Тамани, и он духовное чадо отца Наума. Я когда приехала туда на службу, на литургию, он как раз поставил фильм про старца Наума, вот, и рассказывал про батюшку. И он потрясающий вот такой образ, для меня вот это очень значимо тоже, я хочу с вами поделиться. Картина «Бурлаки на Волге». Вот это вот баржа, где наше современное население православное, 80% православных, пьют, гуляют, блудят, прелюбодействуют, исповедуются. Я не зря это просто говорю. Духовное чадо. А изменяют мужа. Как так можно? Или он изменяет жене? Так ведь старец вас несет, он же болеет тяжело. Он же несет ваши грехи на себе. Он за вас... Что вы творите, ребята? Ну ладно. Надо же узнать, где страсть меня зацепила. Почему я пошла на поводу этой страсти? Взывать надо к небу. Господи, помоги. Помолитесь, братья и сестры. Бес искушает меня Будда. В храме вопить надо. Помолитесь за меня. Я грешна. Меня страсть Будда. Мужу, ну что вы, я такая хорошая. Так я же доцент, я же кандидат наук. Вы что это? Меня какая страсть там может искушать? Ничего подобного. Вопить надо. А это все складываем, а потом в общую копилку. Отец Олег и говорил, что вот эта баржа, и там эти бурлаки-то наши старцы тащат на себе, изнуряясь, вот эту баржу. Один ушел мир иной, меньше осталось. И остается один, который может только не тащить баржу, чтобы она дальше не летела на эти камни, которые там рифы. Он только может удержать. Так вот мы все ищем каждый раз, ну, чтобы не 100%, а 200% старец. Нет, этот не тот, другому понесемся. Вот этот вот. И я повторяю опять, простите, мои дорогие, обычно к женщинам обращаюсь, пока мы не будем слышать Бога через любую ситуацию, которая идет, ничего у нас не получится ни в семье, ни в стране. Пример живой. Вот мы находимся в Свято-Никольском монастыре женском в Арзамасе. Там внизу, если вы там не поехали, съездить надо, там икона достойная есть, изрубленная шашками. Там только один глазик остался у Богородицы, где она лик свой склонила к своему сыночку любимому. Так у нее наверху два глазика нарисовалось, исцеляются люди. И эта икона висит, изрубленная шашками. Я когда посмотрела, я заревела, заплакала. «Миленькая моя, как же тебе больно было, когда тебя шашками рубали. Наши предки, наши деды и так далее, как же тебе было больно». Так вот, и там иконы просветляются, они были темные, значит, Василий Великий там. Потом, значит, когда я слышу, что Игорь Корнелюк своего знакомого реставратора привез, восстановили, я стала уважать его. Мы сейчас будем про оптимизм говорить, ребята. Не все, которые пляшут на сцене, такие они там, они верующие. Так вот, возвращаясь там, внизу был молебен. «Избавление от бед страждущих», икона, которая старая Богородица изображена с Богомладенцем, которая стала просветляться. Сейчас уже все видно у ней. А до этого два года назад Элитена была темная, черная. И мы как ужаленные. И это хочется, и это хочется. Помните, у Жванецкого, товарищ, это все мое, когда оказался шапку два, белый верх, черный вниз и так далее. Так и мы. И туда надо. А наверху батюшка исповедует отец. Сам из орбиты. Хороший батюшка. Вот, знаете, мудрый. 66 лет, как мне, мы ровесники. Я потом узнала, да? Говорит, я тоже из орбиты учился там где-то в техникуме, работал на заводе. Вот. Он прошел школу жизненную. И нам надо одновременно исповедаться успеть и на молебен. И поэтому руководительница подходит к священнику и спрашивает, как нам поступить. Он говорит, так, два человека остается на верхнем храме, вот, на исповедь, а остальные идут на молебен, а потом будут меняться. Я оглядываюсь, осталось 5 человек. Я говорю, сестрички, двое останавливаются, двое. То есть мы ослушались гида нашего, мы ослушались священнику, который будем через какое-то энное время короткое исповедаться. Так вот у нас в крови находится, понимаете, у женщин. Это у нас в крови. Я не говорю, что про всех. Ну смири, даже в малом смирения нет. Неверные в малом, неверные в большом. Мы нарушаем сплошь и рядом закон Божий. Я призываю, давайте быть бдительными. Давайте следить за себе, за собой. То, что мужчина говорит, а говорит, помолиться преждевременно. Господи, устами моего знакомого, там, Славы, Игоря, Коли и так далее, дай мне свой этот, помолитесь, и устами Господь будет говорить. Только в эту минуту я должна верить, что Бог меня слышит, а на мое маловерье. Что-то я буду его слушать. А Господь говорит, да что ж у тебя маловерие, что же мне ты не веришь в эту минуту? Вот маловерие сплошь и рядом. Так вот, нас и ведут к этому, понимаете, средства массовой информации. Раньше говорили, да, не армия. Вот есть три силы. Государство, армия и сплоченность народа. Вот три вещи, которые объединяют народ и делают его непобедимым. Армия, слава Богу. Государство, слава Богу, в лице одного. Дальше я про себя говорю. Хотела, чтобы была команда, которая в дуду, в одну дует. Когда говорят, что нужно народосбережение, при этом увеличивают в пенсионный стаж, да, наш это возраст, так у нас все мужчины до 60 не доживают в основном. Правите, бабушки одни живут. Да, мы слышим, там увеличивается продолжительность жизни, да, там 72. Так бабулечки, женщины. Мужчинам очень тяжело жить, всегда тяжело. Это воин, это кормилец, это защитник, это рыцарь. Он всегда, стрелы летят для мужчины. Либо он хлызет, начинает спиваться потом, когда не справляется. Так какая там продолжительность жизни у нас? Среднюю арифметическую сделайте. 50 лет у меня у подруг мужья все умерли, мы тоже. В 50 лет. А мы дальше будем жить за себя и за того парня. Так возьмите среднюю арифметическую-то. А бабульки до 80. 50 плюс 80, 60 лет с небольшим. Средняя арифметическая. Лукавые цифры часто говорят. Так вот это вот это. И следующая сплоченность. Оказывается, зерна, они зреют, только мы это не видим. Вот. Мы вначале начали о семейных отношениях, потому что, и это не случайно, потому что любое государство сильно малыми ячейками, семьей. Какая атмосфера там. Но нам, христианам, нужно все-таки учиться мыслить более масштабно. И чтобы наши интересы выходили за рамки семьи, не игнорируя интересы семьи, но они выходили за рамки, чтобы если мы любим родину, любим страну, любим вообще человечество, должны бы полюбить. Это сложно, конечно, мы должны мыслить более масштабно. Вот. И поэтому, ну, я дерзаю, конечно, об этом рассказывать. Я сама учусь этому, и то, что я начитала, наработала, я делюсь сейчас с вами. Итак, про оптимизм. Потому что умом Россию не понять, мы это часто повторяем, и мы сами порой не знаем, какие мы, что мы, какие и так далее. Россия опасна для Америки и для Запада в первую очередь не своей экономикой. Она у нас тащится, как, знаете, дряблая лошадь по лесной дороге, где хабы. Трясет, то есть Россия никогда скучать не станется. Поэтому Россию можно представить, это разбитая дорога лесная, где телега это едет, ее трясет постоянно, то есть не заснешь. И это очень хорошо. Так вот, мы не экономикой, а своим потенциалом. Что за потенциал? На сегодня это единственная христианская империя, сохранившая религиозный фундамент. Он сохранился. Там в этом фундаменте есть трещинки, есть какие-то кирпичики выпали, все это есть, но все равно фундамент остался. Ни одна империя, ни прошлая, ни настоящая, не может сравниться в терпимости с Россией. Гайки закручивают, что только не творили и будут творить с нами. И так далее, и так далее. Все терпят люди. И порой это не то, что мы размазаны по стенкам. Нет, мы же с вами в прошлое говорили, что есть какое-то ядро личности, россиянина, тебя, другого, я, он, вместе целость, какое-то ядерное образование, которое не меняется. Мы порой не знаем Евангелия, мы не знаем там священных писаний, там, мы порой не знаем Библию, до конца не прочитали, но вот это вложено в генной памяти где-то. И там было сказано, мы можем опять-таки читать Евангелие и не применить к сегодняшнему дню, а там написано, кто первый будет между вами, будет вам слуга. Я уж повторяла, задаю вопрос, а мыли хоть раз в жизни ноги своему мужу, своему, не чужому, своему, да нет. Служили мы так радостно, бескорыстно, были мы служанками для мужа. Да чаще всего нет. Но при этом ждем, а нарушаем закон Божий. Ждем, чтобы счастье в семье было. То есть господство отца проявляется в служении своей семье, а не в использовании ее для удовлетворения личных нужд. Вот это закон Божий. И когда в Британской империи нельзя было представить, чтобы англичанин жил хуже, чем индус, который там, а во Французской империи нельзя было представить француза, живущего хуже араба, поэтому этих империй не стало. Посмотрим в России. Раньше и сейчас можно увидеть, что основной народ, русские, живут хуже. О чем это часто говорит у нас Владимир Вольфович Жириновский. Кажется несправедливо, что кавказские крестьяне живут лучше. Кто был на Кавказе, проезжал на машине, вы видели, там такие дворцы построены. Там что, все олигархи? Да ничего подобного. Ну, построили, а мы-то с трудом можем там ремонт сделать какой-то у себя в квартире, или там домишко там отремонтировать, крыша бежит, или что-то. Ну, и говорим, ну, живет лучше и лучше, ну, и ладно, что такое, да. Но при этом нет того жжения, что с ружьем пойти и навести справедливость там и так далее. Европейский рационализм подталкивает восстановить справедливость, в кавычках, конечно, через грабеж этого крестьяна под любым благовидным предлогом. Что там война началась сейчас в Ираке и так далее? Но там же нефть, там же доллары будут лежать, евро, значит, нужно под любым предлогом туда залезть и так далее. А мы говорим, наши доморощенные даже фашисты одно время. Ну, пошумели, походили с флагами. Ну и что, и дальше это движение не питается, не расширяется. Дальше ворчини и сетования чаще всего на кухне. Наше недовольство жизнью и тем, кто наши там в СНГ были, там в Советском Союзе, но дальше не идет. Ну, нежели богато, не стоит начинать просто обычно пословица. Дальше вражды не возникает, вражда. Хотя враги бы хотели это нас раскрутить. Чем же так? У нас не идет сортность людей по горбинке носа, по цвету глаз. У нас идет по нравственному критерию. С этим можно в разведку пойти или за одной чашей хлебать на войне там что-то. Вот с этим я буду, а с этим нет. Пусть даже мы одной группой крови. То есть мы делим людей, разделяем на сортность не по национальным признакам, а потому можно с ним пойти в разведку, надежен ли он, предаст он, то есть нравственно обязательно. Вот это всегда главное было и остается. Поэтому как бы сейчас не было смотреть на кого, там олигархы дали, ну про себя думаешь, ну наворовал. Ну и что ты этими картинками хвалишься? Жалко мне тебя. И хвалишься ты очередной же там красавицей. Но на тебя заглядывает. А будешь старый потом. На другого будет заглядываться она. Что она купила, ты понравился кошельком, а я ничем-то. Кошелька не будет, и все. Дай Бог, чтобы тебя страна не пнула сапожищем. Дай Бог, чтобы тебя жена любила даже нищим. У Евтушенко стихотворение. Даже нищим полюбила. Так вот, опасность России в первую очередь. Способности объединять себе разные народы и разные культуры, не теряя при этом генерального курса. У нас строится мечеть, но и Бога ради пусть она строится. У нас мусульмане пошли, там, у них там свой этот пост, но и у нас свой пост. У вас своя песня, у нас своя песня, ничего страшного в этом нет. Это удивительный феномен, конгломерат людей разных культур, разных национальностей, разных конфессий. И при этом честь и хвала вот этому ядерному образованию. Поэтому Россия вокруг себя может собрать весь мир. И это мы сейчас видим. Не Китай, не Индия, а именно Россия. И она стягивает сюда народы разные. Вот. Это первое, что интересно мне. Я думаю, как хорошо. На сегодняшний момент мы знаем, что кризис мировой идет. Он все сферы сейчас поразил. И у нас в стране поражает тоже, на первый взгляд. Так вот, суд Божий поразил все сферы жизни человека, человечества. И корень глобальных нестроений, а мы сейчас видим, кругом катаклизмы. Когда же это было, чтобы у нас в июне плюс 6 было? Я помню, мне 66 исполнилось. Жаркое лето. Я помню холод. Да, резко континентальный климат. Не случайно Господь посылает такую непогоду. Он нас укрепляет, ребята, нас Господь укрепляет еще раз этой непогодой. И сколько святых икон сюда идет. Прям поток идет у нас. На Кубани меньше, я когда живу там. Да меньше. У нас опять святыня другая. Господь – это ядро. Не к тому, что мы должны нос задрать сейчас и так далее. Мы не знаем, но вот какой-то вот этот архипелаг, вот этот очень удивительный. И Господь укрепляет Урал. Вся таблица Менделеева здесь, в недрах земли. Поэтому Урал – опорный край державы. Поэтому кому много дано, значит, большому кораблю большая торпеда. Она летит каждый раз. Кому много дано, спросится потом – но Господь укрепляет. Поэтому у природы нет плохой погоды. Значит, в этом есть какой-то смысл. Не случайно. Даже если, как мы говорим сейчас, войны климатические, значит, мы чем-то страшны. Для тех, кто недруги для России. Так вот, корень глобальных нестроений нужно искать не во внешних общественных формах, не в том, что землетрясение или холод, а в скрытой от глаза тончайшей духовной сфере. Состояние души человека, ее устремленность к добру или злу, к Богу или к дьяволу, становится таким образом фактором геополитического значения. Но, друзья мои, я не слышу это, когда выступают люди, которые управляют нашей страной. Слава Богу, открытый, когда был сейчас разговор Путина, я слышу бревно и это, ну там из Евангелия. Но я не слышу, когда наше правительство об этом говорят. Что когда начинает какую-то очередную концепцию, я про себя думаю, ребята, что вы думаете, велосипед? Надо вернуться к человеку, чтобы судье было стыдно брать взятки. Чтобы милиционеру стыдно обвинять там человека пожилого, что якобы он его избил. Когда пожилой, у меня есть такая история. Старик задал вопрос милиционеру, он его избил. И сказал, что старики 5 лет его таскали, старука больного по судам обвиняли. Вот стыдно быть непорядочным, стыдно копейку. Стыдно сегодня я ехала летом из храма Иоанна Кентия Московского. Молодежь сидит. Я 66 лет. И другая женщина. Мне стыдно, простите, я подошла и говорю, садитесь на мое место. Молодежь спит. Не то, что мне сейчас, я могу простоять. Стыдно, неловко в таком микроавтобусе ехать, ребята. Стыдно. 5-я заповедь нарушается. Чти отца и мать, чти пожилого человека, иначе ты не будешь долголетен и успешен. Понимаете, чтобы это в большом и малом, не буквально, можно простоять 10 минут, и я простою, не упаду. Но ты, мальчик, который сейчас сидишь и глаза закрышу, ты спишь с курсов повышения, там готовят тебя в университет и так далее. Вот каждая минута должна быть пронизана Евангелием. Мы обязаны, православные, вкусно и красиво говорить про Евангелие. Что-то никакая книга, которая пылится на полке. Я такой же, как был всегда и вовеки, говорил Господь, когда поднимался наверх. Я с вами всегда, я такой же. И те слова, что Евангелие живет, только надо уметь вот с сегодняшним днем. Поэтому не случайно, когда мы смотрим просмотры Андрея Ткачева, миллионные просмотры, люди жаждут, когда Евангелие связывают с современным днем, с нашими проблемами, с нашими тяготами и так далее. Мы ждем вот этого сейчас от наших проповедников. Надо уметь говорить с народом. И это задача церкви на сегодняшний момент. Учить, говорить, проповедовать. Не всем дано. А пересказывать ситуация, которая там в Евангелии. Ну, сейчас многие люди уже читали, уже знают это. Понимаете, нужно уже другое, чтобы звучание было. Встречать с современностью. Так вот, надо об этом, что наши и светские власти, и духовные власти, ну, духовные говорят сейчас об этом. Вот. Где, с какой высокой трибуны звучат, что сейчас кризис прежде всего духовный. Вот этим объясняется на сегодняшний момент. Вот 3 задачи, которые должны объединить народ, православный народ. Идеологический вектор. Какая идеология? Она не звучит пока. Вот, к сожалению. Прежде всего, пытаются материальной базе. Не это главное. Идея, которой мы это ждем. Хорошо, когда у нас Пасха объединяет сейчас, День Победы. А дальше что? По какому курсу Россия идет? В нашей стране сейчас, надо признать очевидность, политическая воля, она есть. Проявляется. Дальше мощная команда. И 3-я идея, вокруг которой будет объединяться и правитель страны, и те, кто управляет нашей страной, и народ. К сожалению, пока идеи нет. Пока, если пока будет выступать наша правительница в виде завхоза, который думает, где там какую дыру залатать или что, как у кого содрать, не должна быть идея. Пока мы ждем это. Сама как рождается идея, которая нужна для того, чтобы страна развивалась и так далее. Она вообще проходит 3 этапа на самом деле. Родоначальниками идеи являются люди, которые мыслят масштабно. Это элита. Но элита, которая не тусит нудные башмаки и покупает себе очередную команду футбольную или это, нет. Элита, которая — это ученые, художники, музыканты, это люди, мыслящие глубина, это святые отцы, которые видят мир в целом. И задача, которая должна быть в сегодняшней реальности, должна быть решена. Поэтому человек, который воспринимается окружающим, ну, возьмите Лихачева в свое время, ну, захлапывала его там Государственная Дума. Ну, ты не о том говоришь, не то. Но сказанное слово, оно живет. Поэтому идея, сказанная вначале, не принимается. 1-й этап. 2-й, дальше она спускается и доходит до людей, которые власть придержащие. А 3-й переходит к народу. Бывает сейчас по-другому. Возьмите бессменный полк. Идея возникла, возникла в народе, и правительство откликается. То есть вначале мыслящий человек, кто придумал что-то, какую-то идею сказал, потом народ, эта вот идея, она стала внедряться и определять наше поведение и действия, а потом уже власть придержащих начинает считаться с народом, если они не страшно далеки от народа. Поэтому элита должна проявляться в делах. Помните, когда был террористический акт в свое время еще в Норд-Осте? Врач Рошаль. И мы видим, что он не лжет. Что он какой есть, такой и есть. Мало таких, пока телевизор мало показывает таких людей. пока мы же говорили сейчас, пока там певиц, там еще кого-то, их наряды, да зачем нам это? Это покажите людей достойных, на которых это 10% населения, на кого-то соль жизни, это свет миру, который Господь говорил, на которых держится земля, не показывает. Поэтому народ сейчас жаждет вот это, средства массовой информации, покажите героев. Они неизвестны часто у нас, сколько ребят погибает, сколько спасает кого-то. И второй момент. Современные, к сожалению, наши христиане, а это моделируется, модель поведения тоже у нас моделируется. Так вот, большинство считает для себя, что участвовать в себе своей родины, это политика, это грязное дело, это не наше дело. Нет, надо участвовать. Если мы возьмем святых отцов наших, Дмитрия Донского, Александра Невского и так далее, они молились Богу, но шли защищать родину. Поэтому мы обязаны с молитвой идти защищать, но не с кулаками. Наши предки считали своим делом участвовать. Мусульмане считают своим делом защищать свою родину, защищать свой кусок земли. Это их дело, самое правое дело. А мы сидим по своим кельям и будем молиться тихонечко. Нет. Я хочу сразу сказать, что надо отделять отечество и государство. Отечество – земля, на которой ты вырос. Отечество, которое наполнено культурой, историей, судьбой твоего народа, судьбой твоего рода. Вот этот кусок земли, он самый родной, он в сердце должен лежать. Государство – это машина, которая управляет. Она может быть очень хорошая, может быть не очень хорошая. Поэтому нельзя смешивать государственный аппарат и отечество вместе. Это разные структуры. Разные задачи, поэтому защищать Отечество надо. Максимально дистанцируясь от проблем Отечества, мы свели веру к выполнению обрядов часто. Но винить наших православных христиан и меня кого-то не надо. Это смоделированное поведение. Потому что психология рабства, мы раньше говорили, нас отучили думать раньше. Компартии, мы сейчас не можем до конца думать. Отучили изучать себя, какой ты на самом деле. Сиди, выскочка, молчи. Нам каждый раз начинают тыкать, говорят, что Россия, вы лапотная, вот отсталая страна и так далее, вот за границей и так далее. Так вот, отставание России как предпосылка ее спасения, это очень важно сейчас. С самого начала, с рубежа 90-х годов, неолиберальная система развития страны. Но модель пошла не так, как надо было Западу. Ну и слава Богу, Запад не захотел или не смог за наши же деньги накормить Россию. Я уже говорила, кроме памперсов, одноразовых шприцов и так далее, больше ничего не наступило. Ну, там это вот стиральные порошки и все прочее, которые приезжают за границу, это все вижу. У нас это есть, шоколадки. И все, а новые технологии, а что-то еще. Значит, мы едем онкобольные в Израиль, в Германию, а у нас где? А у нас это недоступно, если есть. Я считаю, у нас много кулибиных и везде. Но это нам недоступно. Так вот, в плане социального благополучия мы так и застряли в хвосте цивилизованных стран. Цивилизованных в кавычках, где однополые браки, там что-то еще, детей отбирают. Значит, там уже порок вовсю хозяйничает. И за это надо только благодарить промысел Божий, чьими заботами мы от той беды, которая на Западе, устранены. Федор Достоевский своим говорил, накормили западного человека, и он захрюкал. И нас пытались тоже накормить, чтобы мы захрюкали. Сейчас, помните, мы говорили, что сохранен фундамент. Фундамент – это наши бабушки. И многие вспоминают, как бабушка молилась, что-то говорила. Может быть, не совсем долго молилась. И эти акафисты она не знала, столько не было-то литературы. Она говорит, ой, девка, грех ведь это. Дай-ка я тебя перекрещу. И на ночь моя знакомая тоже тетушка. Мама приучила, выходя в сон, обязательно попросить прощения друг у друга. И просили прощения, и это осталось. А потом мы узнаем, что Господь сказал, кого ты обидел, я того не приму в Царстве Божие. А это осталось, то есть генная память говорит попросить прощения обязательно. А вдруг я сегодня помру? Не прощаемся, мы говорим, да, в повседневности. Что, умирать, что ли, должен? Нет, а вдруг что случится ночью у тебя? Тебя Господь не примет. Это наша генная память говорит. Не накормил нас Запад, и слава Богу. В плане социального благополучия мы в социальном хвосте. И слава Богу, опять-таки, за это. Потому что у России есть другой потенциал. Зреет народ Божий. И вот этим Россия опасна. Поэтому же это живой организм, возглавляемый Иисусом Христом и нашей земной церковью. На земле он представлен православным священством. Это разные структуры, разные. Во-первых, священство, монашество, миряне. И это вот три части неразрывно связаны. И это многоликое. и многотысячная структура, которую мы в повседневности не можем воспринять до конца. Это может быть один монах-одиночка, затворник где-то, и это многотысячный может быть крестный ход, и это многотысячное может быть паство, кормляемое святым отцом и так далее. И как всякий живой организм, выполняет каждый свой функции. У монахов одни функции, у священства другие, у православных наших мирян третьи и так далее. Но в целом это симфония, только мы пока еще ее не слышим. Как и всякий живой организм, народ Божий может расти и убывать. В какой-то церкви, может быть, какой-то баба-батюшка отступился. Все может быть. Какой-то монах покинул монастырь и тоже женился. Кто-то из мирян происходит. Это живой организм, где могут быть болезни, но в целом он живет. Так вот, внешняя церковь существует как великое множество разнообразных элементов, как бы островков благочестия. Это грибница. Мы когда в лес ходили с вами, мы видели там груздочек один, маленькая шишечка такая, да, вылезла. Разрыли маленький груздочек, всего, может быть, 2-3 сантиметра. Дальше смотрю, ой, еще следующий. Так это народ Божий, эта структура тоже грибница, только на Богу видна. А зачем перечислим с вами? Это газеты, это журналы, это телевидение, это семинары, это фонды разные, это институты православные, это миссионерство, которое у нас идет за границей, и там, и так далее, и так далее. Это церкви, это монастыри. Они только Богу одни видны, понимаете, это работа. Только Бог один это все видит и наблюдает, заглядывая в сердце каждого верующего. А на первый взгляд кажется, что мы, знаете, вот мы не такие сильные. Вот приехали сейчас эмигранты к нам. Там 300 человек вышли на площадь в Москве и молятся, и там одни мужчины, и как они объединенные, а мы-то что-то слабенькие, одно бабье у нас, одни женщины в храмах, да старушонки, да молодых-то мало. В больших городах ладно, а в деревню-то приезжайте, и возникает ощущение, что мы, наверное, нас будем поражены и так далее, ничего подобного. Так вот, где двое или трое собраны во имя, там я посреди них. От Матфея Евангелия, глава 18-20 стих. Так если двое и трое, если тысяча, там обязательно Бог. Но мы это не видим. Поэтому островки лишь внешне обособлены друг от друга. И кажущаяся разобщенность ничего не значит, насколько каждая клеточка, имея орган спасательной веры, молитвой и делами, она не только себя спасает, она спасает и весь этот организм. Но у нас этого чувства пока нет. Поэтому связь с Богом вооружает наши островки таким необыкновенным, феноменальными коммуникациями, которые ветхий мир, даже возглавляемый старой партийностью, и не представляет. Помните взятие Крыма? Молитва шла. «Ребята, сегодня ночью будет штурм Севастополя, молитесь!» «Да как же я после этого не встану, не буду молиться?» Глава теперешней Украинской церкви православной, не там, где Раскольник, да? «Ребята, прошу коленопреклоненных молитв, земных поклонов за меня». «Да как же мы не будем?» Или дальше, «Кто-то болен, умирает, давайте, по СМС-ке идут». И мы встаем на молитву. Мощнейшая коммуникация. У кого-то беда случилась по СМС-кам, то есть не всегда плох наш сотовый телефон, а когда ты полезную функцию выполняет. Поэтому наша компартия в свое время, она ей даже и не снилась, как объединить можно людей. Поэтому истинная граница вот этой грибницы, структуры под названием «Народ Божий», эта сила пока не видна. Ребята, она зреет. Зачем оскалил свои зубы поганые зверь под названием Запад? Не весь Запад, там тоже люди. Там тоже людям, христианам не просто живется, особенно православным. Я уже говорила, батюшка из Ленинградской области приехал, отец Алексей, по-моему, а он учился своим однокашником в Александро-Невской лавре, там обучался в семинарии. То теперь в Швеции, там, где все королевство кривых зеркал. Как трудно православному человеку на Западе сейчас жить. И Запад держится вот этими молитвенниками. Давайте молиться за братьев и сестер, которые там, в каждом уголке земного шара, мы даже не знаем, своей верой, правдой, трудом и молитвой сохраняет веру православную, храняет правду Христову. Поэтому Россия сейчас – это бастион, который духовной брани, который же удерживает прихода Антихриста. Поэтому неуемное беснование сейчас Запада, он этим объясняется. Казалось же, поверженные, плененные Россией. Вы поезжайте в глубинку, поезжаем разрушенные дома, смотреть больно. Нищета, больно смотреть порой. Не на что старушонкам этим отремонтировать забор, который покосился. Но нет денег, пенсия копеечная, врача нет, магазин тоже нет. Или привозят, я наблюдала в деревнях, привозят. А там один магазин, поэтому этому торгашу, который коммерсанту надо выше, он тоже цены набрасывает. И бабушка порой думает, купить, не купить там какой-то продукт. В 90-х годах вам всем известно, оракул глобализм, Бжезинский сказал, с Советским Союзом покончили, надо взяться за православную церковь. Она теперь второй удар, православная церковь. Читайте русскую симфонию отца Иоанна Ладожского и Ленинградского. Русская православная церковь плюс народ, плюс она удерживает мир от погибели.
Вы слушали очередную передачу цикла «Любви негромкие слова» психолога, кандидата педагогических наук Натальи Федоровны Алиевой. Если вы хотите задать вопрос Наталье Федоровне, вы можете отправить сообщение на WhatsApp или Viber или SMS по телефону 8-906-815-7899. Этот номер для сообщений на WhatsApp, Viber и SMS. 8-906-815-7899. Храни всех Господь.